вопросы. Вопрос от Кришнадас Прабху.
Махарадж, такой вопрос. Как в каждом живом существе видеть гуру и при этом всем устанавливать взаимоотношения с преданными?
Сначала, то есть ты хочешь увидеть таракана и сказать, это мой гуру, там, комара, это тоже мой гуру, а там типа пингвина, это мой гуру, а вот полицейский идет, тоже мой гуру. Ну, как бы надо понять такую вещь, что когда мы говорим о Шримад-Бхагаватам, Шримад-Бхагаватам в 11-й песне есть так называемая некая Аватхута-гита, где некий Аватхут, который был трансценденталистом, и ему задали вопрос, кто твой учитель, и он рассказал, что у него там 24 гуру, девочка, небо, стрела, там, то есть как бы он... Но обрати внимание, что это не в начале Шримад-Бхагаватам, а в конце. То есть это последняя часть Шримад-Бхагаватам, где было явлено некое откровение, и далее есть некое, ну скажем так, пример той личности, которая обладает неким божественным сознанием и, соответственно, глубиной видения. Поэтому, когда мы встаем на путь сознания Кришны, мы, по сути дела, приходим в первый класс, скорее, мы даже где-то, может, в подготовительных каких-то классах, мы не задаем вопросы, там, как стать Эйнштейном, а как вот рассуждать, как Эйнштейн обо всем. То есть мы должны задать вопрос, как, что нужно делать, чтобы пройти путь Эйнштейна, да? То есть, ну, как бы наш вопрос должен быть не в том, как мыслят возвышенные там трансценденталисты, или как научиться там увидеть, как возвышенные преданные, а как, ну, скажем так, нам, ну, не засидеться лет так цать в первом классе или в подготовительной группе детского сада, потому что, ну, хорошо, когда ты в детском классе, в первом классе, там, ну, год, ну, два. Если уже прошло несколько лет, ты по-прежнему находишься на детском уровне сознания Кришны, то это уже, ну, как бы не некое не прогрессивное положение, а некое, скажем так, деградирующее положение. То есть, ну, надо помнить о том, что самолет, он никогда не стоит на месте, он либо летит вниз, либо вверх. И наша амплитуда духовного роста, она тоже не вот такая, мы не едем как там, прям как трактор. Кто-то может сказать, а можно ли вот так, как трактор, переть? Ответ такой, что если ты находишься рядом с личностью очень, очень высокого трансцендентного сознания, то да. И даже ответ такой, что если ты находишься с личностью трансцендентного сознания, ты можешь сразу же перешагнуть из неофитов в Махабхагаваты, минуя средний класс, средний уровень, что крайне-крайне... Скажем, средний уровень самый тяжелый, потому что на нем надо работать. Как бы на высшем уровне уже, может, так не нужно сильно грести. Ну и вначале, пока как бы тебя везут на буксире. На среднем уровне, ну, как бы надо работать. И очень серьезно. И вот этот средний уровень можно превзойти, но если ты хочешь, тебя интересует пример, то мы можем, ну, привести из примера того, кого мы знаем, это вот Госвами Махарадж. Ну, то есть... Он как бы на каком-то начальном уровне, ну, скажем так, пришел в ИСКОН, встретил Шрилу Прабхупаду, но потом он в какой-то момент, ты знаешь, что он там ничего не делал, то есть, ну, обратите внимание, что мало кто знает, Госвами Махарадж фактически никогда там не был женат, он с 16 лет интересуется, так сказать, мистицизмом, ну, и уже там в 16 лет пришел к Прабхупаде, а уже там какой-то 20 с чем-то, уже получив некий проповеднический опыт, пришел к Шридхару Махараджу. Ну вот. Это не значит, что у него в жизни там не было кризисов, падений, там, тяжелых времен, но мы можем сказать, благодаря соприкосновению с Шридхаром Махараджем, он перешел, минуя средний класс. Ну, опять же, когда мы говорим, то есть какой класс он перешел, нам всегда трудно оценивать возвышенную личность, но мы можем сказать, по крайней мере, философски. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть, ну, как бы уровень философского понимания сознания Кришны Госвами Махараджа и его проповеди – это не уровень, ну, скажем так, среднестатистического гуру ИСКОН, у которого, может быть, там много учеников, много храмов, много последователей, но, ну, ничего мы плохого не говорим про там среднестатистического гуру ИСКОН, мы говорим просто, ну, о уровне способности мыслить философской категории, такой, как Шридхар Махарадж мыслит. Вот, и поэтому нам иногда тяжело слушать лекции Госвами Махараджа, потому что, ну, как, понимаешь, когда кого-то там известного американского джазмена спросили, почему на ваших концертах стало ходить меньше людей, он сказал, просто музыку стал лучше играть. Ну, то есть помните, да, всегда количество и качество – это не, ну, не одно и то же. Поэтому качество, но качество надо прийти, качество понимания идеи, философии и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы, поэтому мы, ну, там, не думаем, что вот я там потасовался на, там, на Кисельном или там побыл в Чинмае, я сразу же перепрыгнул, как, ну, как бы стал Махабхагаватой. Мы помним в прошлый раз историю Пулинди из Рамаяны, да, как эта женщина, горная лесная женщина, она жила в ашраме своего Гурудева, и пришло время, Гурудев должен был отправиться, так сказать, в духовный мир, войдя в мистический костер. И она сказала, должна ли следовать за вами, как за своим духовным учителем? Он сказал, нет, нет. Но я даю тебе благословение за то, что ты искренне служила. Вот, ну, в какой-то момент сюда сам Господь придет. Вот когда ты его увидишь, тогда ты можешь... Тогда считай, что ты созрела. Да, ну, она была уже там такой древней, пожилой такой старухой. И вдруг в этот ашрам пришел Рам Лакшман. И она поняла, что это перед, ну, перед ней сам Господь. Когда они уходили, она развела костерчик. Как бы, да, и, ну, то есть время, но это не значит, что вот я там просто, вот у меня уже там 5 лет шика или там брахманский шнур. Я иногда на него вешаю ключи, иногда на ухо его вешаю, иногда забываю. То есть не в этом. Как бы это каждый ежедневный кропотливый шаг вперед или удерживание на какой-то платформе, а иногда даже какие-то шаги назад, такой шаг вперед, три назад. Вот, то есть, ну, как бы, ну, тот, кто идет духовной жизнью, понимаешь, тот, кто лечится от болезни, у него должны быть там обострения, там какие-то периоды. Конечно, если человек там загасился анальгином, там еще чем-то, и он ждет просто смерти, то, ну, можно сказать, если у него нет движения никакого, он может там отвисеть сколько угодно. И поэтому в сознании Кришны мы должны бояться вот этого такого вот, такой мысли, что у меня уже там как, там уже как 5 лет я ношу оранжевую одежду, или там как, там, вот я получил инициацию тогда-то. Ну, как бы, ну, возникает вопрос, состояние мы воспевать святое имя. Мы увидим, что мы воспеваем святое имя с оскорблениями. И одно из оскорблений святое имя продолжает быть материалистами. Но мы должны будем признать в себе, что пока в нас есть очень плотный вкус материальной жизни. Ну, как бы он, ну, вот, материальной жизни мы можем похвастаться, у нас есть вкус материальной жизни, у нас там есть вкус к деньгам, вкус к наслаждениям, вкус там красивыми быть или там жить красиво. Ну, такое есть. То есть, если кто-то вкусил некого материального, материальной жизни или вкус там, или вкус желаний, да, там, кто-то очень хочет выйти замуж или жениться, кто-то очень хочет там красиво выглядеть, чтобы на него обращали внимание. И поэтому, когда мы говорим о браманах, браманы – это же не маргиналы, которые там не могут денег заработать или не могут там выглядеть лучше. Но сам по себе принцип браманической жизни – это внутренняя жизнь. Помнишь, да, как Диоген, когда он мыл гнилые овощи в реке, мимо проходил его одноклассник, придворный философ, и сказал, вот если бы ты научился льстить императорам, это ж так легко, то тебе бы не пришлось довольствоваться гнилыми овощами. Но Диоген ответил ему по-другому, он сказал, если бы ты научился довольствоваться гнилыми овощами, тебе бы не пришлось потратить всю свою жизнь на лесть императорам. То есть Диоген был, скажем так, мыслителем не потому, что он, ну, там, не мог пойти там, устроиться, грубо говоря, на работу и петь дифирамбы и получать на этом какие-то там сливки и дивиденды. Это был его осознанный выбор, поэтому, например, у брамана не считают осознанный выбор. Вот. И когда мы говорим, там, а в чем фишка, вот, ну, как человек может жить в нищете? Что такое нищета? Ну, надо понять, что там, да, есть такое писание, что богатство брамана – это аскезы. что Брахман, он может жить удовлетворенной такой внутренней жизнью, и его богатство – это способность не участвовать в мире материи. Ну, пример, опять же, там, Бхакти Лалита Госвами Махарадж – яркий пример. С одной стороны, мы можем пытаться каким-то образом критиковать, но с другой стороны, вот запри кого-то из нас в комнату, мы видим, что мы не сможем там с утра до вечера сидеть, слушать писание, да, там, или вот там, ну, такой вот, жить такой вот внутренней какой-то жизнью. И на внешнем уровне, может быть, эта внутренняя жизнь будет не очень сильно проявлена. Ну, там Бхакти Лалита, да, например, она там читала Брихат Бхагаватамриту, и то там, ну, такое тоже надо вчитаться. То есть я вот думаю, когда у меня будет возможность читать Брихат Бхагаватамриту, или такую вещь, я погряз вот в этот вот какой-то вот, ну, самсару. Но с другой стороны, как бы, пока я на сегодняшний день, может быть, вижу в себе ответственность там, за строительство украинского храма, там, за строительство там, Чинмайского центра. Понимаешь, да? То есть, ну, как бы я вот, ну, тоже понимаю, что если я сейчас запрусь в комнату, ну, я бы хотел, конечно, чтобы мои последователи, ученики подхватили все это. Ну, вот, но надо говорить правду, что, может быть, все они не смогут подхватить. Ну, вот, может быть, и все, и я не смогу подхватить. Ну, вот, поэтому есть две адхармы. Первая адхарма – это брать на себя слишком мало служения, а второе – брать слишком много. Ну вот с первым я понимаю, со вторым я не понимаю, потому что мне кажется, что все можно сделать по милости гуру. Ну вот, но при этом надо понимать такое, что, как сказал Козьма Прутков, невозможно объять необъятное. Ну вот, но этому тоже надо учиться. Понимаешь, как вот, например, учиться не переедать. Тоже искусство. Вот поэтому, когда мы говорим о йоге и совершенстве нашей жизни, это совершенство в целом. И это не значит сказать, что вот мы теперь должны вот, ну, сравните, вот буддийские монахи, да, вот они в Таиланде выходят там с корзинками с утра, там в 7 утра собрали еду, они же ничего не готовят, ничего не делают, вот они медитируют. У меня там один знакомый жил в буддийском монастыре, он говорил, что ты там рано встаешь, медитируешь, потом там полчаса, минут 40 какая-то пламенная проповедь, потом все пошли работать физически, ну, вот, потом там кормят, потом один раз в день их кормят, ну, много еды любой там, потом отдых, работа, там в 5 часов какой-то чай или кофе пьешь, и все, и там. Если ты 20 лет прожил в монастыре, то тебе через 20 лет дают отдельный домик. Я говорю, ну а в чем фишка, то есть что люди делают? Ну вот они там дорожки делают, ну какой-то вот такой лендскейп, там выходят там с этими ведрами, проповедуют. Ну вот они живут там, отслеживают свой ум, чувства, ну скажем так, совершенствуются. Ну имперсонально. То есть какой-то идеи бхакти, служения. Ну понятно, что есть как бхакти в стране, ну понимаешь, да, там служение королю, там, ну все равно без бхакти невозможно. Но это такой путь. И, ну, мы увидим, что этот путь, он для единиц, даже здесь, там, в Азии, да, там, мы увидим, что многие здесь вообще считается, что если ты монахом какое-то время не побыл, ну, вот, то у тебя нету, как бы, ну, статуса в обществе как такового. Ты не можешь быть полноценным человеком, если ты не прошел хоть какой-то духовный опыт. Ну, и сегодня у меня был там с Киевом скайп-каст, мы обсуждали разные проблемы, ну и там разных людей, ну и кто-то там стал на кого-то, так сказать, ну так пальцем показывать, а вон, типа, вот он брахмачари, он такой-сякой. Я говорю, ну так хорошо, я говорю, это естественно, там, брахмачари должен быть там образцом поведения, ну давай как бы прими брахмачарию, я так его жене говорю, ты засеки, насколько он примет. Ну, жена-то лучше всего знает, да, насколько ты принял брахмачарию. Вот, поэтому я этому преданному говорю, у тебя вот к этому человеку претензии, давай сделаем еще просто, ты засекаешь брахмачарию, ну, как бы, и мы считаем, ну, вернее, не мы считаем, что мне считать, твоя жена посчитает, насколько ты там часов или дней или месяцев принял. Ну, и тогда у нас возникает, как это я, это мне, то есть это мой долг. И поэтому мы должны понять, каждый должен из нас калькулировать свой долг. Понимаешь, да? То есть ты должен думать, в чем долг Кришнадаса. Васудев должен думать, в чем долг Васудева, Авадут Махарадж должен думать, в чем долг Авадута Махараджа. Да? Потому что в Бхагавад-гите сказано, что очень плохо исполнять чужой долг. Ой, я вдруг увидел то, что там сказано Васудева, не знаю, я буду делать то же самое, мне нравится. Может быть, тебе и нравится, но это не факт, что это твой долг духовный. И Шрила Гавинда Махараджа, его спрашивали, задавали такой вопрос, Гурудев, а почему вы очень многим ученикам ничего не говорите? Он говорил, потому что если я, как гуру, дам своему ученику задание, и он не будет его делать, это будет гуру Апарадха. А я знаю, что этот человек еще не готов быть учеником, еще не готов исполнять долг. И поэтому, когда Гурудева спросили, а сколько у вас учеников? Он сказал, учеников-то я отчеток-то много дал, но кто мои ученики, я посмотрю. Ну, там, взять ту же жизнь Христа или читание Махапрабху и так далее. Мы увидим, да, то есть не все же, кто пришли к Христу, стали идеальными учениками. Был Иуда, были ученики, которые сомневались, предавали и так далее. Вот, и, ну, мы говорим, ну, апостолы, кто они такие, да? Ну, это главные ученики. Ну, как, например, да, мы же можем сказать, да, у Шридхара Махараджа были западные ученики. Мне одна преданная говорит, вот-вот там какой-то один итальянский прабу, который живет в Крыму, он на самом деле ученик Шридхара Махараджа. Я говорю, да ладно. Нет, я говорю, ну ладно, я говорю, скорее всего, он просто тебе что-то сказал. Да нет, я вот когда говорила с ним, вот его жена мне сказала, что так он же там типа тоже из читания Сарасвата Матха. Я говорю, да не может быть, но мы должны были знать бы о нем. Но тем не менее, возможно, да, то есть возможно, он пришел, получил посвящение, 20 лет он там где-то, то есть, ну, понимаешь, что он может называть себя формально учеником Шридхара Махараджа, кто-то может назвать себя формально учеником Гавинды Махараджа, да, там, но, например, ученики Гавинды Махараджа, которые, ну, реальные ученики Гавинды Махараджа, они знают, кто, как бы, ну, в каком-то кругу, кто что делал, кто как делал. Это не значит, что там все делают идеально, но, по крайней мере, там многие восхваляют Ачарью Махараджа, многие критикуют Ачарью Махараджа. Но я могу сказать от себя мое мнение о нем. Он, кем бы он ни был, он, в принципе, преданный человек Гурудева. Это я могу сказать 100%. То есть вот у меня в этом сомнений не будет. В какие-то другие моменты я не имею права комментировать, он мой брат в Боге в начале. Но я могу сказать, я знаю, что он преданная душа. Я знаю, что Бхакти Лалита преданная душа Гурудева. Ну, как бы я вот за это могу перед ними, так сказать, склонить голову. Парамананда Прабху, ну, то есть он ученик Гурудева. Он захотел стать учеником Гурудева. Не просто его привели, а вот ты раньше был в Исконе, теперь ты вот получи посвящение от Гавинды Махараджа, ну, вот получил четки и ушел. Все нормально. Таких очень много людей. Но Парамананда Прабху, он пытался служить гуру, то есть он пытался, чтобы стать в сознании Гурудева его учеником, потому что он понимал, что такое гуру и учитель. И это нельзя, ну, как бы не похвалить. Нельзя не отметить. То есть если мы не будем вот это видеть в других преданных, тогда мы сами не будем преданными. Понимаешь, да? То есть вот, ну, мы все там смеемся, издеваемся над Ами Синду часто, да? То есть как бы, ну, я по крайней мере. Ну вот, то есть вот, ну, для меня он, ну, может быть, там, я его не воспринимаю как какого-то бизнесмена, хотя он очень такой, ну, там, вот такой вот, ну, да, шмык-шмык, там, туда-сюда. Но я, например, тебе могу сказать одну вещь. Он в доску Харе Кришна человек. Он человек нашей миссии. И вот, ну, поэтому я, ну, скажем так, ну, воспринимаю его на другом уровне, как он, мой брат в Боге, но я знаю, что он преданный. Ну, не критикую, но его брат, например, он тоже преданный, но не в такой степени. Не в такой близости к нашей миссии, не в такой. То есть он не разделяет так глубоко идеи вайшнавизма, как это делает Ами Синду. И поэтому, как бы, я респектую Ами Синду за его, как бы, ну, скажем так, хотя он там более младшего класса, там, я могу там над ним издеваться в силу своего противного характера, подкалывать его, но, ну, это внешнее, но внутреннее, ну, как бы, я питаю к нему определенный респект, потому что я знаю, этот человек вайшнав. Да, может быть, он там пытается как-то реализоваться на внешнем уровне, хотя ну, там для меня это смешно иногда бывает. То есть нужно понять такую вещь, вот это то же самое. То есть, если ты рожден быть вайшнавом, ты все потеряешь. Ну, это, наверное, ко мне тоже относится. Просто это вопрос, как бы, как Кришна все это устроит, в какой момент. То есть, ну, как бы, с одной стороны, я пытаюсь сделать какой-то successful там проект в материальном мире, ну, это получается, но надо сказать, скорее всего, это вообще не моя тема. То есть, скорее всего, я не должен вот, ну, там, руководить какими-то там коммерческими проектами, ну, понимаешь, да, то есть, потому что это скорее всего, не мое, но я бы был рад взвалить это на кого-то. Я же другие проекты взвалил на других людей. Ну вот. Но, может быть, эти люди просто еще там не выросли, не сформировались. Но, тем не менее, я вижу, как, вот, ну, скажем так, растет наша команда. Обратил внимание, да, что она растет. Ну, тебе это видно со стороны. Внутри тяжело увидеть какой-то рост коллектива. Но со стороны можно увидеть. Хотя, с духовной точки зрения, наша команда растет, и у нас есть болезни роста. Ну, в частности, там, например, здесь я чувствую, что я, ну, недостаточно занят какой-то духовной практикой, там, проповедью. Ну, что я пойду, кому я пойду? Госвами Махараджи рассказывать о сознании Кришны. Я могу его послушать, там, Бхакти Лалите говорит, что я ачарья или гуру для своей сестры в Боге, которая была очень секретарем Гурудева, но тоже как-то нет. Поэтому я стараюсь как-то так тихо. Кто вылез на мою программу, я что-то ему рассказал. Я знаю, что здесь есть люди, которым я не безразличен, я пытаюсь их духовно поддержать. Вот. Может быть, я должен был бы больше это делать, но могу сказать честно, ну, как бы, я много лет, на самом деле, нахожусь в таком, ну, как бы, определенном потоке. И я бы хотел, чтобы, может быть, он там, ну, более был глубокий, ну, там, заныривать в какие-то глубокие вещи. Но вот я могу сказать честно, у меня такой момент, если начинаю рыть очень глубоко в сознании Кришны, то для меня вот этот мир, он становится таким маленьким, каким-то маленькой звездочкой, ну, где-то очень далеко. Ну вот, ну как бы просто я боюсь залипнуть. Хотя, может быть, в какой-то момент придется залипнуть. Ну вот. Ну, например, надо понять, что чем повезло Махараджу Парикшиту. Можно сказать, да, его прокляли, он должен был умереть через 7 дней. Но Махараджу Парикшиту повезло тем, что, во-первых, он знал, что ему осталось жить всего 7 дней. Во-вторых, он сконцентрировал все свое сознание на трансцендентном. Это вовсе не значит, что он там всю свою жизнь не занимался сознанием Кришны. Но, будучи царем, он был вынужден заниматься много внешней деятельностью. Но Кришна, ну, не хотел, чтобы он просто был царем этого мира, мира материи. Он хотел, чтобы Махарадж Парикшит был божественным слугой. И он дал такую возможность ему, хотя внешне это не выглядело очень привлекательно. Поэтому пути Господни неисповедимы. Иногда он дает нам какое-то тяжелое испытание, чтобы дать нам возможность сконцентрироваться на божественном. Или иногда, я вот часто думал, почему Господь дает падение преданным, как вы думаете? Поднимите руку, кто на своем духовном пути испытал падение. Есть такие? Воздержавшихся есть или... Ну, разные падения. Вот. Ну, у кого-то еще духовный путь только начался, да, там он поскользнулся на коньках, еще до трамплина не дошел. Кто-то уже с трамплина нацелился, но потом понял, что приземляться он не научился толком. Ну, вот. То есть, поэтому падения могут быть разные. Но нужно понять такую вещь, что Господь иногда, он дает нам такое падение в силу того, чтобы нас освободить от гордыни. Ну, страшнее грех. Ну, что такое гордыня? Гордыня же это не подо предание. Гордыня типа я смогу, я такой крутой, у меня все классно. А предание это шакти будхихи нами атидин. То есть, как бы, да, я лишен всякой способности без Кришны. Ну а как вот в такой мотивации действовать? Поэтому часто мы как бы мотивируемся гордыней. Да я такой, да я крутой, да мы вот такие, да мы сякие. Но преданный, он... Ну, настоящая же фишка орла – это ловить поток. Можно махать крыльями очень много. Ну, вот. Но вот орлы, они на потоках. И поэтому бхакти – это тоже это поток. Надо поймать поток служения. Знаешь, что там не надо махать крыльями. Надо поймать поток, махать крыльями. Чтобы поймать поток, в этом потоке удерживаться. Понять, когда этот поток меняется на другой поток. Поймать новый поток служения, там удерживаться. То есть, ну, так и так махать крыльями придется. Но это не такой, знаешь, не объективный, что я взлетел выше всех, я воробей. Воробей все равно выше всех летать не может. Выше всех летают орлы. Да, летают они за счет вот своей способности соприкоснуться с потоком. Так же и мы. Вы должны помнить, какие-то там на своих каких-то там джапах, там тапах, вратах, книжках, ну, как воробей, куда-то подлетим, там какое-то время мы там удержимся, потом у нас крылья опустятся, и мы упадем в запой там. Ведь я курю, но все равно я про Кришну помню. Это уловка майя. Вседозволенность. Поэтому, но так или иначе, мы будем с вами вынуждены пройти через падения, взлеты, ибо это путь. Путь – это движение само по себе. И это движение не по какой-то внешней направляющей, да, хотя, ну, внешняя направляющая тоже видна. У меня был один преданный знакомый, которому я написал, хватит там заниматься ерундой, приезжай в Чинмай. Ну, и он не приехал. И когда я увидел его в Раше, я сказал, ну, чего ты не приехал, ну, вот там, вот, там такая проблема, сякая проблема. Он мне стал рассказывать оправдание, почему он не приехал. Я подумал, что не поэтому он не приехал, потому что он не был готов. Иногда мы хотим очень быстро, чтобы кто-то стал... Иногда мы хотим, чтобы кто-то очень быстро стал специалистом, там, аниматором или продажником, или оператором. Или... Ну, наша проблема в том, что мы пытаемся все сделать быстро. Какая-то мудрая логика в этом есть, но... Ну, я помню, такой придумал термин «бройлерный садху». Ну, то есть вот некий инкубатор, где мы все ходили в оранжевых одеждах, и такие бройлерные садху, там, мы их кормим просадами, они там... Да, то есть, ну, как бы... Но когда бройлер выходит, у него ломаются ноги, потому что его тело, его эго, его вес не в состоянии держать его реально ногой. Поэтому с какой-то точки зрения мы можем какое-то время быть в сознании Кришны, и думать, что мы такие трансцендентные, что мы такие продвинутые, что вообще на самом деле нам все мешают практиковать духовную жизнь. Но в какой-то момент Кришна он посылает нам какую-нибудь апсару там, или, как правило, там, ну, какую-то небольшую там, кому-кому что, кому там золотинку, кому там. Ну, вот, и мы тут же предаем Кришну или преданных гуру и удовлетворяемся тем, что обрели что-то ощутимое, реальное. Ну вот. Но это трюк майи. Поэтому, ну, как бы. Но надежда, вера и милость Господа не должны нас оставить. Нужно помнить, что Кришна Каруна Синду Дину Банду Джагатпати, он крайне милостив падшим душам. И чем более мы становимся падшими, тем более Кришна становится милостив к нам. Это как мать. Да, идеальному ребенку мать может не помогать, он сам выкрутится. Но наиболее слабый, наиболее какой-то ребенок, он нуждается в какой-то помощи.
вопрос? У Рамы Диди вопрос.
В связи со сказанным просто может появиться такое, как вывод, что можно стремиться стать более падшим, чтобы была большая милость. Вот как
хороший
это
вывод
понять?
Ты сделала.
То есть, если...
Ну, ты должна понять, что ведь когда Кришна дает падение кому-то, почему хороший преданный должен пасть? Или искренне преданный? Потому что есть такое понятие, как гордыня. Когда Махапрабху получил саньясу, Сарвабхаума задал ему такой вопрос и сказал: «Разве ты не знаешь, что саньяси мнит себя нараяной и думает, что мы все должны поклоняться? Но чем ты принял саньясу?» Ну, как бы это такая эго-фишка. Махапрабху сказал: «Я принял саньясу, потому что невероятная разлука с Господом, она перекрыла для меня весь этот мир». То есть Махапрабху определил ему подлинный принцип отречения. Один преданный, который не умеет сотрудничать с другими преданными, сказал мне: «Ну вот меня вайшнавы послали на 4 страны света, я и пошел в 4 страны света. А вообще, как бы, я рассчитывал, что мне еще и саньясу дадите». Я говорю: «Зачем тебе саньяса? Чтобы легче по 4 странам света гулять». Ну вот. Но у него такая жизнь сложилась, что он был вынужден стать саньяси. Ну, не с духовной точки зрения. Денег нет, поэтому девушки мне привлечены. Жилья тоже нет. И нет даже возможности жить в одном месте. Всем надо передвигаться. И сейчас он как бы проходит этот опыт. Ну, поэтому, конечно, Кришна может нам какой-то кошмар устроить в нашей жизни. Ну, вот, если мы не понимаем чего-то, если мы что-то хотим понять и молимся Господу, тогда Господь нам даст откровение. Ну, поэтому чисто специально нет смысла становиться падшей душой. Это все равно будет, ну, скажем так, не... Кришна, ты все не обманешь. Вот, типа, там, я еще не падшая душа, пойду бухаю на программу, там, типа, там, типа, все надо мной склоняться, будут петь, там, «Харе Кришна, Харе», я буду лежать, там, вот, да. То есть, типа, ну, и получу внимание всех преданных, и, как бы, и мантру мне прямо в ухо будет петь, и в итоге, там, я еще, там, кто-то будет убирать храм. Ну, то есть храм будет чище, лучше, ну, как бы. It's not intelligent. Но поэтому ты не переживай, Кришна, он позаботится о том, чтобы ты стала падшей душой. Чем больше твое эго будет расти, тем более коварнее Кришна подготовит тебе сдутие эго. Вот. То есть у Кришны с этим все хорошо, не переживай, он... Таким эго сдувал товарищам. Вот. Ну, я, по крайней мере, видел, я был в шоке. И поэтому я понимал, почему Гурудев всегда был в таком состоянии падшей, скромной души. Это его был стиль жизни, потому что Гурудев видел крутых людей. Там были такие бабаджи в Индии, которые по 25 лет не спали, а Харе Кришна повторяли с утра до вечера. Какой-то бабаджи там, Харе Кришна, Харе Кришна, представляешь, 25 лет не спал, день, ночь. Вот. То есть для индусов это нормальный процесс. Я знаю таких индусов у нас в Мадхе, которые постоянно с четками туда-сюда. Через 25 лет встал, побежал, нашел какую-то тетку, женился, кучу детей, вообще забыл про Харе Кришна, про все. Так 25 лет практиковал. что в какой-то момент вырвало там. Человек убежал просто. В такую парился, знаешь, то есть, ну, как-то у нас еще семейная жизнь, это же такое, как бы, понятие, там, типа, у нас все на секосе построено, а в Индии семейная жизнь построена на коровах, на детях, на хозяйствах, ну, понимаешь, да, то есть, там, не то, что ты там, а так, ты представляешь, там, ты какой-то баба, а тут у тебя, там, 5 коров, 2 кошки, там, 3 детей, там, и все, и ты обречен просто до конца жизни, там, доить корову, там, что-то это, туда-сюда, и... Ты просто... Такие тоже бывают истории. Ну, и с другой стороны, это не значит, что там семейные люди не могут быть духовными личностями. Например, Балаванта Сувада. Или там Джаядев Госвами и его жена Падмавати. Или там Кришна Канта Муниндра. Видели, да, итальянцы приезжали сюда. То есть, как бы, они вроде бы как вместе, но мы видим, что они вместе заняты служением. То есть, это не то, что там, о, там, дайте 200, будем вместе. Это люди, которые годами там, вот Кришна Канта, она не завела детей, потому что дети – это Господь и преданные. И Муниндра, он не сказал, что вот я хочу жениться на какой-то там итальянской девушке сидеть, они живут всю жизнь вашими, но они вместе как-то так, мужчина и женщина, ну так, так сказать, помогают друг другу, двигают. Но это не значит, что у них там какие-то вот чисто материалистические идеи там наслаждаться жизнью. Они пытаются служить. Вот Сувада, она сделала дом, который является, ну, в целом для женщины, дом – это бытовуха. Мой дом, моя крепость, там, моя квартира, я никого не пущу, здесь все мое. Ну, вот, ну такая чисто бабская идея. Но а вот Свада, она взяла свой дом и превратила в вашим. Сказала, вайшнавы, придите и живите здесь. Ну, может, у нее есть там какой-то свой там маленький потайной уголок, и то, когда я приезжаю, она его лишается. Это мой потайной уголок. И также у меня был тоже потайный уголок, но когда приезжали Госвами Махарадж или Гурудев, это их был потайный уголок. Я мог поспать где-то в другом месте. Ну, также здесь, да. У меня здесь нет своей комнаты. Если кто скажет, что это комната Махараджа, ну, тот, кто здесь живет постоянно, он знает, что это не комната Махараджа. Здесь останавливаются все, кому не лень. Да, это номинально моя комната, но я не запираю свою комнату, чтобы там в этом типа. Не играйте в мои игрушки, не писай в мой горшок. Такого нет. Пока я здесь, это моя комната. Но если бы здесь был Джанард Махарадж, и вот, ну, был бы только этот вариант, я бы мог вполне там перекантоваться где-то в другом месте или там снять. Я не видел бы в этом особых проблем. То есть очень важно, что вот мы сегодня говорили с преданными в Киеве, был такой телекаст, и ну, там, Киев, очень тяжелая экономическая ситуация, там, йога-центр, не вытягиваем аренду, лето будет просадка, что делать там. Я сказал, вот, ребят, ну, на самом деле, мы можем заниматься бизнесом, не заниматься, но вот я бы хотел видеть в Киеве дом для преданных, где преданные живут вместе, поют, поклоняются, вкушают просад и заботятся друг о друге. Я думаю, Говардхан как бы нас защитит, правильно? Ну, то есть не получится так, чтобы там, мы не соберем там, ну, на поесть или там, на пожить. И вот я вам все время говорю, это хорошо, йога-центр. Я бы хотел, чтобы в преданных был свой дом. У меня такая вот параноидальная идея. Почему? Потому что я помню, когда я путешествовал, ну, не вопрос, я мог скитаться по квартирам, там, я же приехал там, из Америки, я ездил там по квартирам, там жил, здесь жил, там, ну, как бы меня принимали какие-то преданные. Все нормально, но я понимал там, что здесь невозможно провести программу, потому что соседи сразу же прибегут. Здесь невозможно, ну, там, провести яги, да, там, здесь невозможно, так сказать, ну, жить полно. Поэтому вайшнавам нужна своя земля. То есть, да, вот у нас здесь есть своя земля, вот можно построить храмы, там, мы можем петь здесь. А жили бы мы в какой-то квартире, там, туда бы заходило 100 человек, туда обратно, это или какой-то офис, но это уже не та обстановка была бы. Вот, поэтому в Киеве мы начинаем с того, что мы хотим собрать вот преданных под одной крышей в доме, и постепенно вот эта вот наша духовная комьюнити, община, она постепенно должна превратиться в храм. Ну и тех, кто приходит туда служить, отдавать. Ну, чтобы вокруг этого храма была какая-то комьюнити, служить, отдавать и так далее. Вот в Лахте у нас такое место есть, там в Москве есть такое место, должно быть в Киеве тоже такое место. Вот. А будут у нас там какие-то деньги, там не будут у нас какие-то деньги, ну вот. На самом деле, ну, может и будут, может и не будут. Я сегодня попросил Анангу подбиться по числам и понял, что мы в таком минусе находимся. С другой стороны, Кришна, если он захочет, раз, 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 все минусы могут стать плюсами. Мы можем сказать, как вот мы работаем, столько делаем, мы по-прежнему находимся на отрицательном минусе. Я объясню ситуацию. То же самое можно в духовной жизни сказать. Какое-то время, когда ты понял, что ты в болоте, нужно шагать по болоту. Понимаешь, из-за того, что ты находишься там где-то в каком-то негативном уровне сознания, это вовсе не значит, что ты должен бросить духовную жизнь. Вот ты падший, ты такой, ты сякой, ты там, ты был брахмачари, а сейчас ты не брахмачари, или там, я думала, я только Кришну люблю, вдруг полюбила Васю, там, или... Ой, а мне нужно то, сё, там, папе, маме помочь. Ну, разные могут быть жизненные ситуации. Но при этом, при том, надо помнить о том, что мы можем какое-то достаточно долгое время находиться в минусе, потому что мы идем по болоту. Но если мы идем в правильном направлении, рано или поздно, там, ну, ты можешь идти вот так, там, вот так, вот так, а можешь идти там с перепадами. Но главное, что ты шел как бы в сторону солнца. То есть в какой-то момент болото закончится. Поэтому, поняв, что ты находишься в мае, какое-то время тебе придется в этой мае двигаться. Главное – начать двигаться. И это движение, оно крайне эзотеричное. Потому что тебя может Кришна взять и перенести. Или наоборот, так палец поставить, и ты так вот будешь там буксовать. Почему? Потому что ты слишком... возгордился или... Поэтому пропадом предание, вопрошение, Господь, какое служение я должен совершить, какое мой, понимаешь, да, не то, что там... Как стать чемпионом черным поясом, как сделать так, чтобы на одной ноге, находясь там всей другой рукой, там, во все стороны света. Тренироваться надо. Сколько? Ну, тебе, может быть, миллион жизней. О, да? Что сам ты можешь, таким, может, не станешь. Ну вот. Но если ты обретешь милость вайшнава, то есть вот есть разные ситхи. Если вы спросите меня, ну хорошо, у вас есть какие-то ситхи, ну чем-то какие-то совершенства? Я могу сказать, да, у меня есть. Я знаю, что они у меня есть. Но это не садана ситхи. То есть я не то, что там сидел, зарабатывал чтение мантры. Я, конечно, могу рассказать кому-то такую сказку. Ну, я действительно повторял там много лет мантру там. Медитировал, но позже я понял, что это не было столь глубоко и подлинно. Это была моя собственная идея, моей собственной глубине. Знаешь, как локальное изобретение, которое давно уже было изобретено кем-то другим. Вот. Но я могу сказать, как я достиг определенных ситхов. Когда мой гуру сказал мне, все, к чему ты прикоснешься, превратится в золото. Такое благословение у меня есть. Вопрос только, чем прикоснешься? Нужно ли это золото? Но гуру мне дал определенные ситхи, он дал мне определенное благословение. Я знаю, что они у меня есть. Это все знают. Он еще сказал такую вещь. правильно или неправильно, Авадут Махарадж как бы, ну, приходит, то есть он не сказал там, Авадут Махарадж во всем идеален. Он сказал специальную фразу, сказал, rightly or wrongly, правильно или неправильно. Потому что иногда я действую правильно, иногда я действую неправильно. Но в целом мои намерения, они, как правило, трансцендентны. Там промежуточные намерения могут быть какие-то, может быть, не всегда трансцендентные. Но главное намерение трансцендентно. Поэтому правильно и неправильно. Иногда мы будем действовать правильно, а иногда мы будем действовать неправильно. Но если наше намерение, наша цель в конечном итоге – искренность, поэтому, да, искренность, она не под... если мы действительно хотим, понимаешь, если твой вопрос – это не просто там УУАА, если твой вопрос искренний, Кришна тебе покажет какие-то вещи. Господь же в сердце. В сердце параматма, но также есть и чей-то гуру. Параматма, она никому ничего не подсказывает. Она просто, как совесть, дает тебе. Но иногда Господь из сердца тебя может направить. И Гурудев, он говорил так. Я знаю, что если преданный искренний, я его не корректирую. Потому что, может быть, сейчас он не в корректированном состоянии. Но я знаю, что если он искренний, то Господь из сердца, он подскажет ему, и он его трансформирует. На самом деле, первый принцип гуру, если уже говорить о гуру в бизнесе, гуру как врач, это не навредить. Это очень тонкий принцип. Гуру должен не навредить своему ученику. Потому что гуру может сказать, ты такой трансцендентный, такой хороший, давай, вот ты вот это делай. А человек не готов. А гуру ему дал такую установку. Ну да, то есть там, ты давай, вот езжай на Олимпийские игры. А хороший гуру говорит, нет, ты еще не готов сражаться на Олимпийских играх. Да нет, мне кажется, что я готов. Нет, ты еще не готов. Поэтому хороший гуру, наоборот, может чем-то сдерживать своего ученика. Но хороший гуру – это кто? Господь. Поэтому Господь нас может чем-то сдерживать. Почему Господь нас может чем-то сдерживать? Потому что мы еще не готовы.
Прежде чем я зачитаю следующий вопрос, там пожелание от Praneshwari Didi на английском языке. Jai Nitai, humble pranams Maharaj. Please give some talks in English, as we want to relish your lectures as well. Вопрос от неизвестного пользователя. Вопрос такой. Есть гуру Тьяги, есть гуру Пхоги и гуру Севи. Если ты уже получил инициацию, как стать настоящим учеником?
Ну, он привел... Часто Ачарья Махарадж говорит в своих лекциях. Гуру Тяги, гуру Боги, гуру Севи. Такая некая концепция, что один понимает учителя, но он на самом деле не готов понимать его наставление. То есть он приходит к врачу, ну, не готов ни лекарства есть, ни лечиться. Поэтому нормальный доктор, он первый вопрос задает, лечиться будете или так? Вы пришли меня потроллить. Гуру Боги – это тот человек, который пришел к учителю, но он хочет насладиться славой гуру. Он может сказать, ну вот мой гуру Дев такой вот сикой. То есть ему нужен престиж. Он ищет какой-то престиж для себя, и поэтому он хочет какой-то престиж. И в этой связи, когда Сарасвати Такур принимал посвящение Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж так прокатил его неоднократно. Почему? Потому что ты сын Бхактивинода, великого вайшнава, и ты хочешь получить посвящение у меня. Но я проверю сначала тебе, тебя что интересует, престиж или что-то подлинное? И Сарасвати Такур показал ему свое поведение. Нет, меня интересует подлинное. И тогда Бабаджи Махарадж дал им посвящение. И гуру Севи, это те, кто приходит и думают, что я пришел к моему гурудеву, мой долг отдавать. Вот. Например, я бы никогда в жизни не попросил своего гурудева там деньги или там, а что, вот как. Ну, вот я даже не могу себе представить этого. Я всегда задавал вопрос, что вы хотите и что должно сделать. Но это не значит, что все, что я гурудев не говорил сделать, я всегда делал. Один раз он мне сказал, надо позолотить чакру для Говардхана. Я что-то на Парама съехал, вот надо, вот Парама уже сделать в Таиланде, вот он знает. И вот так что-то лет шесть я протупил. Поэтому Гурудев, я спросил, Гурудев, а что делать? Он сказал, я тебе давно еще сказал, чакру надо позолотить чакру. Ну, сделай чакру и позолоти ее. Хочу золотую чакру на Говардхана. Золотая чакра, ну хорошо. Ну, как бы. Кто-то мог сказать, ну, Гурудев, зачем вам золотая чакра? Мы же не фетишисты, мы не материалисты. А Гурудев, ему золотые купола в Раше понравились. Ну, типа, мы же не в Раше там. Типа, у нас нет таких бюджетов. Столько перстней, столько цепочек. Но я понял, что нет смысла, ну, как бы, волю гуру. Если есть воля гуру, надо ее исполнять. Значит, у нее есть какой-то высший смысл, который я сейчас не понимаю. Я поехал в Индию, там, с этими геморройными, как бы, индусами, извиняюсь выражение, уважаемыми индусами, пытался сделать эту чакру, там меня развели, здесь там подразвели. Тут такого кошмара. Ну, в итоге сделали чакру, которую я хотел, но я понял, что это, ну, что-то там произвести в Индии, это надо иметь либо опыт, либо идти уже к спецам. Хотя это хорошие ребята, муртивалы, которые отливают, но все равно это была такая целая эпопея. Но больше эпопея была позолотить ее. И у меня там есть горбатый карлик, друг во Вриндаване, ювелир, ну, все знают там. И вот у меня что-то там одни индусы там парили, другие, которые делают вот эти вот всякие там наконечники для храмов и золотые. Но что-то заряжали какие-то деньги нереальные. Ну, я пришел, иду такой что-то запаренный, и мне мой друг Карли говорит, Махараш, что тебе надо, что ты паришься? Я говорю, да слушай, ну вот, Гурудев сказал, чакру надо позолотить, ну вы же все такие разводилы, как бы. Один говорит $3000, другой $5000. Но в результате, я же понимаю, что все вы обманете. Он говорит, отдай мне, я тебя сильно не буду обманывать. Только чуть-чуть. Я говорю, да? Он говорит, ну, я тебя сильно, ну, так, в шутку. Он говорит, я тебя сильно не обману, $1000, давай мне. Я все сделаю. Я подумал, ну, действительно, один просит три, другой пять. Ну вот, все равно все обманут, но это, по крайней мере, за 1000 готов обмануть. Ну, вот, причем искренне. Ну вот. Ну и он как бы. Я ему дал $1000, все, вовремя. Чакра приехала. Но позже, путешествуя вокруг Манаса Ганги, я услышал такую историю, что это место называется Чакалешвар. Место Господа Шивы. Чакалешвар, повелитель чакры. И история была таковая. Во время Говардхана Лилы, когда лил дождь, Анантадев он свернулся клубком, чтобы защитить преданных. Ну, как вот как резиновый матрасик такой свернулся клубками. Да, и вода не смогла под Говардхан пройти. А чакра, он выпаривал воду. Сколько бы там вот эти ужасные облака не лили воду, чакра, он как бы своим светом и яркостью, он выпаривал воду. Поэтому там воды было не так, чтобы затопить всю Вселенную. То есть все, что сделал Индра, все это было нейтрализовано по милости как бы, ну, Гирираджа. Но Ананта-Шеш и чакра, они в Кришна-лиле не участвуют. Но у них появилась возможность, помните, да, что когда необходимо для служения, и Вайкунта может прийти, как говорится, во Вриндаван. Раз уж демоны могут для служения проникнуть туда, почему не могут туда проникнуть обитатели Вайкунты? И Ананта Шеш, который, ну, является планом другого бытия, да, и Чакра получили такую возможность. И когда Чакра предстал перед Кришной, и Кришна сказал: «Я очень счастлив, что такую ты севу совершил, да, пока я держал холм Говардхан, ты спас Вриндавана. Что ты хочешь?» И Чакра сказал: «Я хочу вечно пребывать в твоей обители Вриндавана, чтобы вечно лицезреть твоими лилами. Но я не буду там всех пугать, там летать, там. Я где-то там тихо пристроюсь, вот здесь, вот в этом месте, рядом с Манусаганга, рядом с Говардханом. И это где наш храм». И через какое-то время мне открылось, почему Гурудев хотел золотую чакру. Потому что эта чакра, ну, понимаешь, это, ну, как бы в Вриндаване, в трансцендентном, все должно быть проявлено, ну, в форме храмов, божеств. Ну, понимаешь, да, то есть, как бы на внешнем плане. И Гурудев, как чистый вайшнав, да, его Кришна хотел, чтобы он проявил эту чакру вот на, ну, скажем так, да, на шпиле храма Говардхана. Ну, то есть, ну, это идея, да, вот есть Гирирадж, есть чакра, ну, как бы все онтологично. И он мне говорил об этом 6 лет, и я что-то не догонял. Ну, вот. Но Гурудев очень терпеливо мне об этом говорил. И в конечном итоге, когда я совершил это служение, в награду за это служение ко мне пришла эта история. То есть и Господь показал, ты не сделал что-то внешнее, твой гуру не материалист, у него не было там каких-то идей в золотых куполах России. Ему это... Тогда можно, ну, гуру принять как некого примата, да? Типа из Индии приехал, золото увидел, захотел золото в Индии. Нет. Гурудев, да, он увидел вот этот золотой крест, и в его сознании вот эта золотая чакра появилась, да, и эта чакра, ну, как бы это, ну, воля Господа, символ вот этого, скажем так, этой лилы или персонажей, героев и так далее. Вот, поэтому как бы чистый преданный, такой как Гурудев, он, его Господь вдохновляет изнутри. И также, если мы служим чистым преданным, то нас Господь тоже будет вдохновлять изнутри. Ну, вы же понимаете, что вся эта фулдомовская история – это всего лишь навсего желание Шридхара Махараджа построить ведический планетарий. Ну, вот. Но мы на этом заморочились, как бы, да? Но сейчас наша главная заморочка – это контент для этого планетария сделать. И, ну, это не только мы хотим, например, ИСКОН, они потратили 60 миллионов долларов на вот строительство здания, где внутри это должно происходить. А мы потратили другое время на, вот, ну, как понять, как это вот технически и внутри, как это должно быть. Но и то, как бы я могу сказать, что вот, ну, регулярно мне попадаются лекции Шридхара Махараджа, которые он объясняет о ведическом планетарии. Но ну вот миры мы стали, понимаете, да, то есть, ну, как мы уже к этому идем, там, анимируем, там, еще, там, что-то, какие-то картинки, то есть, это не то, что вот так вот вся, прям, одну секунду тебе все открылось, и ты все это сделал. Это некий путь, по которому мы идем, да, как дети, вот они же не сразу же, они там вырастают и так далее. Поэтому, вот я говорил, там, Мангал, Антинанди, вот, Данди Махараджа, вот, я хочу ведический планетарий, хочу ведический планетарий. Что там Адвайта Махарадж хочет, непонятно, что он хочет, какие-то у него там галлюцинации у него какие-то. Что он ко мне пристал? Ну, к примеру, да? Там, что он заморочился? А я вот сейчас, например, понимаю, почему я говорю всем там, в Индию надо ехать, в Индию надо ехать, в Индию, знаешь, как сумасшедшие. Я понимаю, что в Индии ведический планетарий – это реальность. Вот мы вот там сможем сдвинуть с точки там в Америке, придет какие-нибудь пару там, там или в Раше, там, что там, цене православная. Ну вот. Вот в Киеве у нас будет ведический планетарий в храме. А так в целом он должен быть вот, ну, вот в Индии, то есть, ну, в мобильном решении там где-то. Вот. Там мы его можем допиливать, доделывать и так далее. Ну вот. Но нужна база. Нужна база, нужна команда. Вот. С другой стороны, я понимаю, что если мы вообще много чем распыляемся, у нас на главное не хватает время. Но с другой стороны, как бы мы учимся, набиваем какие-то шишки, да, там. Даже 2 года тому назад наша контентная студия была на совершенно другом уровне. Но сегодня мы уже на другом уровне, а завтра, если мы будем двигаться вперед, мы будем на 3-м уровне, а есть еще 4-й, 5-й и так далее. Да? Сегодня мы учим книги, как писать сценарии, там, как делать раскадровки, как делать аниматики. То есть мы идем к этому. Ну, надо понять, что мы не идем не быстро. Но это люди учатся годами, там, заканчивают университеты, лаборатории. Мы, может быть, не заканчиваем университет и лаборатории, мы, может быть, идем больше через такой прикладной опыт. Но это наш путь, и мы должны стремиться этот путь пройти. Может быть, мы откажемся в итоге от какой-то деятельности. Такое может быть. Вот. Но так или иначе, ну, скажем так, я не вижу, что что-то напрасно было. Я вижу, что много очень проектов и много того, что мы сделали. Вот, ну, я понимаю, да, это опыт. Зачем могу сказать такой опыт, который мы сейчас получаем, но ты его нигде не купишь. То есть я был бы рад кому-то, как говорится, отдать деньги и сказать, научите этому опыту. Но либо очень дорого научат, либо еще и как бы люлей дадут. Ну, вот, поэтому такой опыт, который мы сейчас получаем, он крайне для нас важен. Тем более обратили внимание, что мы вот здесь присутствуем, в этом месте. Тоже же место непростое, да? Место-то сказочное. И вы знаете, это место кому принадлежало? Фрицу Шульцу, великому санскритологу. Почему оно к нам пришло? Он хотел, чтобы здесь санскрит был и веды. И здесь Гасай Махарадж каждый вечер дает удивительные лекции там. И Гирирадж присутствует здесь. То есть его желание исполнилось. То есть он тоже труд, который он вложил, этот дом построил, это его все сукрити. Он не знал, что это произойдет после его ухода. Он не знал, что его родственники там это продадут. Но так или иначе это попало к нам в руки. Да? То есть его желание Господь услышал. И здесь явился Говардхан. То есть обратите внимание, что в горах река, типа Ямуна там. Там всякие кунды, то есть, ну, как бы, я вижу это место не отличное, как от Говардхана. Мы говорим, Гупта Говардхан, да? Ну, вот уже не Гупта, скоро будет храм Говардхана здесь красивый. И преданные здесь живут и поклоняются Говардхану, да, как Гурудев описал Шридхар Махарадж Шримад Чайтанья Сарасвата, да, стихотворение. Поэтому, да, мы пытаемся. Другое дело там, что мы, может быть, не всегда духовные, мы не всегда трансцендентные, мы не всегда в тонусе. Ну, есть у нас такое, да. Вот. Но, как говорится, может быть, мы сегодня лицемеры, но, как сказал Шридхар Махарадж, но не вечно. Может быть, сегодня мы где-то там заняты самообманом, иллюзиями. Может быть, сегодня мы не идеальные там последователи. И не идеальные ученики, да, потому что если мы сразу же были бы идеальными учениками, что у нас тогда учиться, да? Ты уже идеальный ученик, там все вот. Но бывают такие истории в писаниях, там, идеальный ученик, идеальный гуру. Мы знаем, да, эту историю рассказывал неоднократно Шридхар Махарадж лекции, по-моему, про Акшобью Тиртху, это был Акшобья или кто, который стал быком. Мадхвачарья спросили, а кто после вас вот эти все ваши книги напишет к ним комментарии? Он сказал, да кто-то, ну вот бык. Ну, никто ничего не понял, но один из его учеников, он, по-моему, Нарахари и Акшобья, у него было 4, так сказать, ачарьи, 4 последователя. И вот он однажды, уже через много лет после ухода Гурудева, был на берегу реки и увидел, как какой-то мужчина там пьет воду из реки, и подумал, пьет воду как бык, как животное. И увидел такого человека с мощным лицом таким. Это был кшатрий. И вдруг некая вот такая вот коннекция, слова Гурудева, что бык, а кто напишет комментарий бык? И он подумал, странно, он как бык пьет. И вдруг он вспомнил слова своего гуру. Ну, подумал, что это неспроста, это некое откровение. Стал разговаривать с этим человеком. И в конечном итоге он увидел, что этот человек крайне склонен к духовному теизму и обладает глубоким пониманием Сиддханты. И позже этот человек, который был быком в прошлой жизни, стал великим пандитом. Поэтому, если кто-то спросит, А кто будет по лекциям Госвами Махараджа составлять конспекты? Может, Майло? Кап-кун-кап. Вы там смеетесь, но как бы... Но вы, чтобы понимали, например, Майло реально умирал, а Госвами Махараджа откачал. Кто знает историю жизни Майло. Поэтому Майло исключительно живет за милости вайшнавов. Я даже зашел сегодня и посмотрел, как Майло лежит там у Каники, у Васудева, такой на полу, счастливый, под кондиционером. Я подумал, нифига себе, мне бы так полежать. То есть, ну, понимаешь, да, то есть вайшнав, ну, как бы, все тайские собаки, это, вы думаете, что они лежат в комнатах с кондиционерами? Ну, может быть, лежат там каких-то богатых людей. А так деревенские собаки тут бегают. Да-да, но Майло, он, да, как бы, он как член нашей духовной миссии. И обратили внимание, что Майло, он вайшнав, выходит на арати, на даршан. Почему? Потому что он обрел милость вайшнава. Это не просто какая-то там моя история. Если почитаете Чайтанья Чаритамриту, это история о Шивананда Сейне, о том, как он спас собаку. И в этом году на Вадвипе мы были, там, божества Шивананда Сейна. Я сказал, Амит, слушай, ну зачем нужны божества, там, Шивананда Сейна, божества Сарасвати Такура, божества Сарвари Мурари, пускай нам одни божества, например, я согласен забрать божества Шивананда Сейна в Таиланд. И я знаю, что, ну, Госвами Махараджа, у него была идея такая, он очень хотел забрать божество Рагунатха Даса Госвами, которое находится в Пуре. Ну, как говорят, Бабаджи Сахаджи – это божество Рагунатха Даса Госвами, но похоже. Похоже. Вот. Я знаю, что даже кто-то дал денег на храм. И Госвами Махарадж говорит, может быть, нам тогда не забирать его, а построить храм для него. Я говорю, ну, Махарадж, ну, тогда мы построим храм для божества Рагунатха Даса Госвами, но там будут сидеть Сахаджи и будут... как бы от имени Рагунатха Даса Госвами впаривать свои фишки всем. Лучше пойти там взять бандосов, навалять, отнять его, забрать в Таиланд. Ну, шутка, это один вариант. Другой вариант – это, ну, как бы договориться с Господом через Амита. Ну вот, и не думайте, что это невозможно. Если вайшнав чисто что-то желает, то все возможно. Кришна пришел в Чайтанья Чаритамриту, это история Сакши Гопала, как знаете, да, два брахмана, один там хотел пожилой брахман, другой молодой, пожилой ходил по святым местам, Вриндаван, молодой ему служил, сопровождал его, и пожилой брахман поклялся, что я, когда вернусь обратно в Арису, отдам свою дочку за тебя замуж. Но молодой брахман сказал, это невозможно, вы из богатой кастовой традиционной семьи брахманов, а я просто какой-то нищий брахман с другой совершенно касты. Ну, тоже брахман, но старый брахман сказал, нет, я как бы отец рода, я от слова закон. Но молодой брахман сказал, вы вайшнав, но ваши родственники могут не согласиться. Скорее всего, не согласятся. Вот. Он сказал, нет, это закон, я клянусь тебе, вот давай перед божествами поклянусь. И он поклялся перед божествами, и Господь был свидетелем. Но когда брахман вернулся домой, пожилой брахман сказал, вот, там со мной был молодой брахман, который мне был как родной сын, и он за мной следил, ухаживал, и мы прошли с ним через все паломничество. Я хочу отдать нашу младшую дочь за него замуж, он очень чистый человек. То, конечно, там была семейный кипиш, там прибежали все родственники, стали на него орать, а ты решил опозорить нашу касту, нашу готру, наш брахманический род, выдать нас за этих безродных брахманов нищих. Вот, то есть жена сказала, я приму яд, там, если ты, это, ну, начались индийские как бы песни и пляски с бубнами. И старый брахман, он был настолько в шоке, а молодой брахман пришел и говорит, ну ты же обещал перед Господом, я не могу тебя сделать клятву преступником. И там собралась целая деревня, и закончилось тем, что этому молодому брахману чуть не наваляли, а сын этого брахмана, он сказал, типа, да вот моего отца дутуры поили там дурманной травой, Вот, и вообще, как бы, он его ограбить хотел. Вот, и, а теперь еще и он, как бы, украл у него деньги, а теперь он еще хочет и дочку получить. Вот. И уже чуть ли не избило, не избили этого, как бы, молодого брахмана. Но молодой брахман, ну, видно было, что он говорит правду, и он сказал: я хочу при старом брахмане сказать, давал ты обещание или не давал. И брахман, моего сына, говорит: нет-нет, мой отец, понимаешь, он, что он тебе сейчас скажет, давал, не давал, он пожилой человек, он может помнить, может не помнить, у него там амнезия. Типа, папа, молчи, я сам разрулю. Но брахман говорит: ну он же давал перед Господом. И сын этого брахмана ушлый говорит: ну раз перед Господом давал, какие проблемы? Если Господь сюда придет и всем подтвердит, так оно и будет. Иди давай. Ну и сын брахмана думал, что он как бы разрулил ситуацию, как бы, и молодой брахман был вынужден вернуться во Вриндаван, и он просил Господа, и Господь стал говорить с ним, просил идти его с ним, и Кришна сказал: ну, божества же не ходят. Молодой брахман сказал: ну, раз ты говоришь со мной, значит, ты и ходить можешь, ты же Господь. Он говорит: хорошо, я пойду за тобой, ты будешь слушать мои ножные колокольчики, каждый вечер стоп, предлагаешь мне рис, и мы утром идем дальше. Ну, так они и шли. Брахман шел вперед, слышал сзади звон колокольчиков. Когда наступал вечер, Господь говорил: стоп, в каком-то месте укромном они останавливались. Брахман разводил костер, готовил пищу, предлагал божеству, ел сам остатки пищи, и они шли дальше. И вот, когда уже они подходили совсем к деревне, ну, естественно, это лила Господа. Господь, видать, зацепился ногой за какой-то сучок, и колокольчики упали, порвались. Ну, вот. И брахман переслышал, слышит звук колокольчиков. А был уговор такой: если ты как бы повернешься, обернешься, там я остановлюсь. И брахман испугался: вот я время все слышал колокольчики, а вдруг что случилось с Господом? Он повернулся, и Господь говорит: раз, два, встали. Он говорит: все, вот, где мы, как мы договорились, так и я встал. Ну, естественно, там молодой брахман возвращается в деревню, там все на него показывают пальцем, кипиш, собралась толпа, уже этот вышел с палкой, типа, афериста, мы сейчас все отдубасим. Он говорит: ну что, аферист? Тот говорит: да нет, не аферист. Он говорит: ну что, пришел Господь засвидетельствовать? Ну, понятно, что. Кто же видел, что божество ходит? Он говорит: пришел, вот там на выходе. Ну, естественно, ну, пошли посмотрим. Ну, вот вся деревня собралась, увидела огромная статуя Кришны, каменная, стоит на входе. Все были настолько в шоке, что в итоге сыграли свадьбу, а местный царь, узнав об этом, построил прекрасный храм. А царица, пришел Гопал во сне и сказал: мать, в детстве мать Ишода мне проколола дырку в носу, ты мне там, у тебя такая жемчужина, которую ты мне хотела пожертвовать, я очень хочу такую, чтобы у меня была. I am too much nice. Жемчуг. Ну вот. И царевна приехала с этой жемчужиной и говорит Пуджаре: посмотри, там дырка у него для носа, я принесла ему жемчужину. Пуджаре говорит: да нет, я постоянно божество мою, нет никакой там дырки. Царица говорит: мне Господь сказал, что есть. Ты возьми соломинку и вот в этом месте вот потыкай. Ну, как обычно в Индии все загаживается в такой степени, что... Ну, вот. И действительно, он взял соломинку и нащупал дырку, и чук-чук-чук быстро раз нашел в ноздре дырку и такую повесил блямбу, такой Гопал. Не знаю, есть это жемчужина, нет. Было бы неплохо, по крайней мере, ему поднести, но в этот храм белых не пускают. Хотя я помню, как мы как-то приехали, я один, банду, команда. Эти брахманы такие противные, они там типа: туда не ходи, но деньги давай. Вот. И я помню, мы так подошли, и такой Динубанду берет этого брахмана одного, который орет: не подходи. Он берет, так поднимает, так спокойно переставляет. И мы такие, ну что, ну такие викинги, такие свиньи, такие зашли, там маленькие карликовые брахманы. И мы такие разворачиваемся, говорим, будете орать, сейчас вообще заберем божества от вас, унесем их. Ну вот. Они такие, не заходите, не заходите, там, думаю, только дандават сделать, там, ну вот, ну там, вот. Одно божество другу пришло, другое божество ело, третье божество еще что-то сделает. Тут, ну, как бы, вопрос веры. Если ты обладаешь трансцендентной верой, то Господь в мире веры тебе покажет. Но если ты не обладаешь верой, как бы, да, то есть ты не приходишь к божеству, как к живому какому-то существу. Ты встаешь на уровне Арчина, вот Господь, очисти меня от грехов и так далее. Но это не высший уровень вайшнавизма, понимаешь, да? Поэтому у вайшнавизма есть много-много-много разных уровней. И это все вера. И эта вера не накапливается, вот там, ты походил 3 минуты, там, и ты получил. Это из жизни в жизнь. Это вечный процесс, понимаешь? Вот сколько мы жизни жили, столько мы накопили какую-то веру. Мы могли бы там индусами, брахманами, кем угодно. Но это еще не значит, что мы обладаем глубокой верой. И с другой стороны, те, кто обладают глубокой верой, они способны нам ее даровать. То есть, и в этом наша мольба, потому что у нас нет самих. Сами мы, нам еще может миллионы жизней жить. Но если будет милость гуру, если будет милость вайшнава, то мы можем обрести это. Ну, главное же это еще не только обрести, а еще удержать и использовать. Хари горая нама Кришна, ядувая намуха. Ядувая мадхувая кешивая намуха. Гопал Говиндарам Шримаду Суданам.